Всем привет, это Надя и нетелефонный разговор. Сегодня будет не совсем обычный выпуск, потому что я буду одна. Как вы знаете, в Инстаграме часто устраивают рубрику «Вопрос-ответ». Так вот, большинство вопросов ко мне прилетает по поводу фотографий. Раз людям интересно знать именно мое мнение и мой путь, я решила записать. Первый вопрос. Как вы пришли в фотографию? Думая над этим вопросом, я пришла к выводу, что невозможно прийти в фотографию. Все-таки, наверное, фотография приходит в твою жизнь. А сама начну, наверное, с детства. Я всегда любила проводить время за своим столом, в своей комнате, в одиночестве. Включить какую-нибудь музыку, сидеть, рисовать, вырезать, вылеплять, что-то мастерить, клеить. В общем, скотч, ножницы и картон — это были самые мои любимые игрушки уже в более подростковом возрасте. Также меня всегда окружали какие-то книги, картины, открытки. Моя мама очень любила нас фотографировать, даже с самых маленьких лет. Она возила специально в фотоателье, брала сменную одежду, там нас переодевала. Когда мы подрастали, она рассказывала, как она нас туда возила, как были сделаны те или иные кадры. И это, конечно, откладывается у тебя где-то на подкорке, когда каждый раз ты слушаешь, с каким энтузиазмом она это рассказывает. Вот. А дальше был период, когда у нас появилась камера, которая снимала на пленку 36 или 24 кадра кодек. И мы тогда тоже с мамой развлекались, переодевали меня, красили, одевали взрослую одежду, каблуки и фотографировали. Потом ходили проявлять эту пленку. Это был тоже целый процесс, очень увлекательный. Это было что-то необычное и другое в среди серых будней, да, среди просто учебы и маминой домашней рутины. Наверное, поэтому с фотографией у меня только положительные ассоциации, когда я даже сейчас беру камеру в руки, я забываю вот обо всем, об этой именно рутине, о каких-то проблемах, и мне нравится просто состояние, когда у меня в руках камера, и я вижу мир через объектив. Следующим этапом это была цифровая мыльница. Здесь было классно, что она могла делать неограниченное количество кадров. Вы не были в рамках, да, вот этих 36 кадров на пленке. Фотографии мои сводились просто к снимкам своих друзей. Что-то дома я снимала, я не знаю, ручку, новую тетрадку. Вот. И, конечно же, свои студенческие годы. Это поездки с группой в Самарканд, какие-то походы в театр, в музей, наши посиделки, Новый год и так далее. И, наверное, тогда я делала максимальное количество кадров, улучшала навык видения кадра, то есть хотя бы элементарные вещи, да, не обрезать голову, чтобы все располагались там по центру или как-то более интересно. В общем, снимала, снимала и снимала. И настолько все привыкли, что у меня в руках камера, что потом они даже не замечали. И это позволило мне на последних курсах делать необыкновенно интересные кадры. Следующим этапом это была уже зеркальная камера. Как она у меня появилась, я расскажу при ответе на второй вопрос. Конечно, каждая новая камера, она начинает новый этап, потому что это новое качество картинки. Это как минимум нужно овладеть и понять, да, как работают все кнопочки, для чего каждый инструмент в этой камере. Вот где-то между цифровым фотоаппаратом, айфоном и Canon D600, где-то в этом отрезке появился Инстаграм. И я считаю, что это был колоссальный прорыв для всех тех, кто фотографировал. Появилась возможность выкладывать свои работы, как в галерее, и получать обратную связь. И еще немаловажно смотреть, как фотографируют другие западные фотографы. Потому что до Инстаграма я жила в неком вакууме. Я сидела только на Pixland.us. Это были только узбекские фотографы. И мне казалось, что это шедевр. Просто вот высший пилотаж. И лучшего ничего нет. То есть я не знала, что существуют какие-то журналы. Кто такой Питер Линдберг? Что обложки журнала Vogue — это целая эпоха, да, и громадные бюджеты. И Инстаграм и вот эти хэштеги открыли для меня просто целую вселенную фотографий, и я вообще считаю, что вот Инстаграм сделал меня как фотограф. Я стала получать первые фидбэки от совершенно незнакомых людей, либо людей, которые меня знали, но не думали и не знали, что я, например, фотографирую. Помню, как-то мой двоюродный брат скинул мне приложение по типу стока. Ты загружаешь туда свою мобильную фотографию. Если кто-то ее покупает, тебе начисляются деньги. И я загрузила, по-моему, 3 фотографии, и в первый же день мне заплатили $4. Это было нечто. То есть я так, наверное, я так не радовалась, когда поступала в институт на бюджет. Это значит, что твоя фотография востребована. Да, это всего лишь $4. Нужно обязательно цепляться за такие маленькие радости и ни в коем случае их не обесценивать. Последний этап на сегодняшний день это то, что я снимаю коммерческие съемки, это личные портреты, это домашний репортаж, это уличная съемка. Второй вопрос. Как выбирали камеру? Самую первую камеру, более-менее профессиональную, я тоже не выбирала. Друг моего мужа подарил нам на свадьбу камеру Canon 600D. В целом, я думаю, что нет какого-то рецепта при выборе первой камеры. Это все равно будет пробная машина, так скажем, на которой вы будете учиться делать ошибки, и дальше уже со второй камерой, да даже со сменного объектива, это будет более-менее осознанный выбор, первая камера. То есть к выбору первой камеры нужно относиться полегче. То, что вам подходит по карману, и более-менее там минимальный набор каких-то инструментов, которыми на самом деле владеет абсолютно любая камера нынешняя. Но к выбору второй камеры я подошла более основательно, потому что с Canon D600 я уже стала снимать за деньги, и примерно я понимала, что я могу снимать и хочу снимать за деньги, и что нравится самое главное людям, за что нравится платить мне. При выборе камеры очень важна физика вашего тела, размеры камеры, то есть бывает действительно классно снимает камера, безукоризненное качество работы с этой камерой у других фотографов просто божественное, но она может не подойти вам чисто физически. Она может быть слишком большая для вашей женской, например, руки, или слишком маленькая, да, то есть эргономика здесь тоже очень важна, потому что в большинстве случаев, например, вы снимаете с рук, и вы становитесь неким штативом для своей камеры, и ваша камера должна быть максимально хорошо зафиксировано в ваших руках. Она должна как бы слиться с вашим телом, если можно так сказать. Сейчас я снимаю на камеру Fujifilm X-T2. Расскажу немножко, почему остановилась именно на этой камере. После зеркальной камеры мне очень хотелось беззеркальную камеру, потому что я снимаю в основном такие репортажные съемки, даже если это портреты, это не портреты для билбордов, это портреты для личного архива. Я, наверное, больше фотограф-наблюдатель. Я не умею ставить девушку в какую-то определенную красивую позу. Я вообще не про красивые наряды в плане того, что вот как-то выигрышно показать наряд на девушке, да, то есть мне больше важна человеческая составляющая, состояние девушки и так далее. И такой формат фотографии подразумевает подглядывание, эффект подглядывания. И мне хотелось быть максимально незаметным для людей, а для этого нужна на небольшая камера. Носить большую камеру — это немножко тяжеловато, да? То есть мне хотелось мобильности, легкости. Также, когда люди видят небольшую камеру, у них не срабатывает тот рефлекс, что передо мной фотограф с какой-то немыслимой камерой, да, то есть это такой эффект мыльницы, и человек максимально расслабляется, вот этот спадает градус какой-то серьезности фотосъемки. Вот, и как-то процесс протекает намного легче. Это все очень индивидуально, это зависит от того, что вы снимаете, кого вы снимаете, да, какой стиль у вас фотографий и так далее. И вот для меня Fujifilm, беззеркальная камера, это прям вот то самое. На момент покупки этой камеры уже вышла следующая модель, X-T3, но X-T2 мне больше понравилась по дизайну. Это тоже вот необъяснимо, но факт. Самое главное, я считаю, чтобы вы кайфовали от своей камеры. Неважно, что на рынке уже есть там 2 или 3 обновленных варианта. Следующий вопрос. Какое обучение проходили? В том же 2012 году, когда у меня появился Canon, я пошла на курсы к Владу Шушлебину. Но на тот момент я вообще не владела камерой, я не знала самых основных вещей. И поэтому не могу сказать, что эти курсы были для меня каким-то откровением и дали какой-то результат. Они, можно сказать, приоткрыли какую-то завесу. То есть, знаете, как вот очень похоже на то, как проходишь физику в школе, все эти законы Ньютона, зазубриваешь их, но абсолютно не понимаешь, как они применимы в жизни. Проходит много лет, и ты только потом понимаешь всю практическую сторону этих законов. Вот так же было и со мной. То есть я прошла месячный курс, это был курс по техническим основам фотоаппарата, вот. Но я вообще не поняла, что такое экспозиция, что такое выдержка, как считать, как балансировать экспозицию в кадре этими 3 настройками. В общем, и только когда я начала снимать регулярно, я стала сама в интернете искать ответы на свои вопросы. То есть я думаю, что к обучению тоже нужно подходить очень точечно, нужно точно знать, что вы хотите получить, и иметь хотя бы там 5-10 вопросов, на которые вы хотите получить ответ. Также я проходила несколько онлайн-курсов уже по художественной фотографии, и это тоже классный момент, когда тебе дают такой массив теории от того, что такое фотография, когда она зарождалась, до там сегодняшних актуальных видов фотографий и самых известных фотографов. Вообще теорию нужно обязательно знать для того, ну, это как фундамент, да, в любой науке. Также брала несколько курсов по обработке. Долгое время я фотографировала и отдавала даже клиентам очень такие сырые кадры, но все-таки основы обработки необходимо тоже знать. Это можно научиться и самому. Скажу, наверное, так, что обучение тоже хорошо в меру. То есть каждый курс и каждый фотограф, он заточен под определенный стиль, под определенные задачи. То есть ваш преподаватель делится своим опытом, но путей развития вас как фотографа, их миллион. И важно не упустить свое, да, видение жизни, свое видение кадра. И вот не нужно перебарщивать, мне кажется, с курсами, потому что в какой-то момент я стала прям копировать всех подряд, особенно ташкентских фотографов, и, наверное, 2 назад я от всех от них отписалась и стала фотографировать вот как я чувствую. И на самом деле отклик от аудитории пошел намного больше тогда, когда я расслабилась. Но при этом, конечно, у меня уже была, да, база знаний, композиции, база основ там, цветокоррекции и ретуши. А сейчас мне очень нравится формат консультаций, когда ты задаешь уже конкретные вопросы человеку, либо просто предлагаешь свои работы для разбора. У меня было несколько таких консультаций с российскими фотографами, онлайн проводились они, и это тоже классный способ посмотреть на себя и свои работы со стороны. Вот, и оказывается, что все не так плохо, как ты думаешь о себе. Вот, такие консультации, кстати, проводила и я сама с двумя, по-моему, девочками, и это тоже очень классно заряжает. Вообще общение с другими фотографами, там, посещение мастер-классов даже местных, это всегда обмен и новые идеи, новые мысли. Даже если вы узнаете, как работает тот или иной инструмент в фотошопе, один, сходив на какое-то мероприятие, это уже классно. То есть собирается прям вот по крупицам знания. И на самом деле этот момент фотографии мне тоже нравится, потому что этот процесс бесконечный. Вопрос, страшно ли было начинать брать деньги? Конечно, был страх. Вообще, любое новое начинание, оно окутано прям бесчисленным количеством страхов, и это страх неудачи, страх сделать ошибку, страх не понравиться клиенту, страх забыть батарейку. В общем, страх брать деньги. А много ли я беру? Или, наоборот, мало ли, может быть, мало я беру денег и так далее. Но когда у тебя есть интерес, когда тебе это классно, и самое главное, это находит отклик у людей, то эти страхи, они пропадают хотя бы на момент того, когда ты с камерой, ну или когда ты делаешь свое любимое дело. Еще немаловажно откликаться на запросы людей, которые максимально к вам лояльны. Сейчас уже я знаю даже по там, сообщениям в директе, что это не мой клиент, и я очень мягко могу отказать, либо сказать, что у меня нет там свободных дат в этом месяце. Я максимально себя отгораживаю. Лояльный клиент, он уже готов уже на те работы, которые вы делали. Он не ждет от вас чего-то сверхъестественного. Чаще всего мы сами себя добиваем. Почему-то нам кажется, что от съемки к съемке мы должны выдавать более шикарный результат. Расскажу, как я переборола страх брать деньги. На вторую камеру Fujifilm, которую я снимаю и по сей день, я взяла деньги в долг. Причем не у родителей, не у мужа, у третьей стороны, которой я знаю, что вот железобетон, нужно отдать деньги. Тогда у тебя вообще не возникает вопросов, брать или не брать деньги за съемку, потому что у меня, например, очень много девочек, подружек, и все они любят, конечно же, фотографироваться. Очень много среди них девочек, которые ведут свой блог, и очень часто я их снимала бесплатно. Как бы, знаете, неудобно, дружественные связи и так далее. Но когда ты берешь обязательство денежное, у тебя этот вопрос отбрасывается. Ты можешь даже так же написать: слушай, у меня как бы долг за камеру, мне нужно отдавать, и можешь заплатить хотя бы там треть стоимости моих услуг. Вот. И вы удивитесь, но люди, мы живем в материальном мире, все понимают, что ничего с неба не берется, и мне еще ни разу никто там косо не ответил, все прекрасно понимают, и даже мои подруги есть, которые платят полную стоимость, даже при том, что, например, договоренность была другая, потому что они ценят мое время, мой труд, и вообще ценят не только мое время и мои деньги, а они в целом правильно относятся к деньгам и финансам и более-менее разбираются в этих вопросах. Как избегаете конфликта с заказчиками? Это, наверное, работа с клиентами, это, наверное, одна большая какая-то тема подкаста или передачи. Вот. Но если говорить коротко, нужно очень четко сразу очерчивать свои границы, составлять какой-то очень понятный для них прайс-лист, что они получат, да, длительность съемки, какие условия съемки. Естественно, учесть свои интересы, то есть не проваливаться в интересы клиента, да, например, у меня работает предоплата, потому что с нашими людьми по-другому никак, они записываются и в день съемки могут отменить сюрпризом съемку. Понятное дело, есть форс-мажоры, все это очень гибко, но обязательно это нужно все прописывать. И вот такой договор на берегу, он минимизирует конфликты с заказчиками. Часто конфликты возникают только лишь в нашей голове. Ненавижу переписку в Телеграм, но иногда бывает обратная связь по Телеграм. И когда вы, например, бывают разные периоды у нас в жизни, да, бывают периоды, когда мы очень уверены в себе, бывают периоды, когда у нас что-то не получилось, и вот на этой общей волне тут приходит какой-то отзыв, например, просто спасибо и без смайликов, и ты начинаешь докручивать и домысливать за клиента, за заказчика, что вот, наверное, ему не понравилось, поэтому нет смайликов и так далее. Нужно немножечко полегче к этому относиться. В целом, в последнее время я стала очень легко ко всему такому относиться, потому что я знаю, какой средний результат я выдаю. Понятное дело, что есть неудачные съемки даже сейчас, да, и я думаю, что они будут всегда, процент неудачных съемок по мере даже роста моего профессионального. Есть съемки неожиданно очень успешные, классные, но я знаю свой средний примерный результат, и если съемка вписывается вот в эти рамки, то все, значит, я сделала свою работу хорошо. И очень важно помнить, что результат зависит не только от вас. В начале пути я как-то старалась, знаете, убедить своего клиента, успокоить, что я все сделаю за вас, все будет в лучшем виде, как фраза из «Бриллиантовой руки». Но результат зависит на 50% от заказчика тоже. Поэтому если что-то пошло не так, если кто-то опоздал, сбился общий настрой, истерит ребенок, то есть неподконтрольные вам ситуации, это тоже нужно брать в расчет. И не нужно себя винить, что вот у меня нет профессионализма, я не умею работать с детьми и так далее. Видите ли вы себя в этой сфере даже через 10 лет? Вообще, это очень глубокий и такой философский вопрос, на который, наверное, у меня какого-то конкретного ответа нет, да или нет. И вообще, по поводу любого вопроса у меня нет сейчас, на данном этапе жизни, конкретного ответа. Я давно так не живу. Я знаю однозначно, что фотография и фотокамера, они всегда будут в моей жизни, потому что это дает мне то чувство комфорта, спокойствия, да, кайфа, какого-то дзена, если хотите. И, как я ранее говорила, с фотографией и вот с самим процессом фотографирования у меня только самые классные и яркие впечатления, и самые такие добрые, потому что этот процесс изначально с детства, там, как мы с мамой, да, баловались пленочным фотоаппаратом, мыльницей, он всегда у меня ассоциируется с каким-то позитивом, зарядом настроения, это что-то другое, что не вписывается в наши будни, когда ты только готовишь, убираешь, стираешь, ходишь на работу и так далее. Поэтому даже сейчас я сижу в ожидании, да, там, дня родов и декрета, и я стараюсь хоть один кадр сделать, неважно, на камеру, либо на телефон. И это настолько украшает мой день, вот, поэтому это будет всегда. Еще один вопрос мне очень часто задают, это откуда берется вдохновение. Вдохновение тоже очень такая размытая штука. То есть вдохновение не приходит просто так, когда ты двигаешься. Я, ну, наверное, не расскажу каких-то там, не открою Америку, то есть когда ты что-то делаешь, у тебя прилетают все новые и новые идеи. Бывает, вдохновение приходит на стадии обсуждения с клиентом будущей съемки, да, то есть это же тоже такое взаимодействие. Клиент рассказывает, что у него в голове, вы задаете какие-то наводящие вопросы, вы стараетесь найти какую-то общую концепцию, и это тоже всегда интересно, потому что мы говорим, человек нам говорит одно, но мы воспринимаем его слова по-своему, и для того, чтобы примерно понять его запрос, ты должен вести с ним диалог, и это очень интересное такое сотрудничество. В ходе этих обсуждений рождается что-то новое некое. А в целом, если говорить про вдохновение, то это может быть, я не знаю, погода, музыка, настрой, новая чашка, да или даже старый, да, там, например, перебираешь шкафы, открыл давно забытую открытку, прочитал, и у тебя вот этот всплеск эмоций. То есть вдохновение — штука непостоянная, ее можно искусственно вызвать. Вот. Иногда вдохновение приходит из чисто циничных вещей. Бывает, хочется очень какую-то новую вещь, и ты начинаешь придумывать, как же мне заработать на эту вещь. Это тоже отдельная тема, да, по поводу финансов. Это неплохо. Иногда из таких побуждений, наоборот, рождаются супер-классные проекты. Ну, в общем, про вдохновение вот такой вот мой невнятный ответ. Ну и, наверное, последний вопрос — это советы начинающим фотографам. Тоже, наверное, здесь не открою никакую Америку. Самое главное — снимать много, снимать то, что вам нравится, и не стесняться того, что вы делаете какие-то однотипные кадры. Возможно, это и есть ваш стиль, ваша фишка. Это то, что у вас хорошо получается, и его обязательно нужно оттачивать, а не идти туда, в массовость, то, что востребовано. И обогащать свой внутренний мир. То есть фотограф — это не человек с камерой. Это человек, который по-особому видит этот мир, людей, явления, и по-особому чувствует атмосферу вокруг себя и может с помощью камеры зафиксировать этот момент в своей манере. Вот. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Всем пока!